Вообще-то то, о чем сейчас я бы хотел с вами говорить, требует другой формы. Вот если бы я был артистом, я бы, конечно, это сделал. Я бы себя отпустил бы сейчас в бороду, одел бы мантию и все. И тогда вы бы на меня смотрели бы другими глазами. Вы сейчас поймете, почему я это говорю. Немножко спустя, минут через 10. А сейчас пока я закончу то, о чем уже говорил перед этим. Начал. Я вам привел только один из аргументов, объективных аргументов, свидетельствующих об истинности нашей религии. Существует еще несколько очень серьезных аргументов. Я, к сожалению, вам сейчас их, может быть, немного только назову, раскрывать не имею никакой возможности. Если кто-то пожелает, приходите. 4 класс. Да, тут как раз лекция будет проводиться здесь, в актовом зале, и тогда вы все узнаете на свете. Они заключаются, эти аргументы, в следующем. Их целая совокупность аргументов. Христианство предлагает такое учение о Боге, такое учение о Христе, такое учение о спасении, которого во всю дохристианскую эпоху существования человечества ни в одной религии и ни в одной религиозно-философской системе не было. Вы скажете, ну и что из этого? Новая религия, так новая система. А вот что из этого. Кто явился родоначальником христианства? Иисус Христос даже не учился. Ой, где и откуда это он знает? Он же не учился. Даже не профессор был, представляете? Не фарисей. То есть, ну, на наш язык перевести, ну, не монах, не первосвященник, то есть, не архиерей, да, никто, простой странник, необразованный, апостолы, рыбаки. А мы знаем, кто такой рыбаки, комментариев не требуется. И это они-то предложили такую систему, такое учение о Боге, о Боге Троице. Все те типы триад, которые имели место в дохристианскую эпоху, это жалкая картинка по сравнению с тем, что предлагает христианство. Учение о Боговоплощении ничего общего практически не имеет с тем, о чем говорили все дохристианские религии, у которых боги воплощались, боже мой, чего только не делали. Ничего общего. На это нужно требовать анализа. Это можно было показать, но, увы, сейчас я не могу это сделать. То же самое учение о спасении. То, повторяю вам, учение, которое предлагает христианство, принципиально, не как-нибудь, а принципиально отличается от всего того, что имело место до христианского пункта. Откуда это взяли? Откуда это взялось, скажите? Кто это такие замыслители? Кто за философы? Даже Энгельс, уж такой критик христианства, такой столб атеизма, и то вынужден был написать. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. О каком противоречии идет речь? Конечно, речь идет не о какой-то борьбе внешней, речь идет об учении. Учении по всем пунктам основным. Я вам скажу, это сильнейший объективный аргумент. Никакими человеческими факторами вы этого не объясните. Или мы признаем, что христианское учение во всех своих основных истинах является сверхъестественным учением. Или должны поставить такой огромнейший знак вопроса, откуда же оно тогда возникло, на который никто и никогда во веки веков не ответит. Я сейчас хочу закрыть эту вторую тему подведением итога. Ни одна религия, другая, не имеет объективных аргументов, подтверждающих ее истинность. Нет. Христианство имеет огромное количество этих аргументов. Стоило бы, конечно, всем познакомиться с ними, но познакомитесь. Я считаю, что именно это соображение является одним из самых сильных, которые в наш век мы можем предложить людям, сомневающимся, не знающим, что делать, не знающим, на какой религии остановиться. Ну хорошо. Последнее, о чем мы с вами, кажется, хотели говорить, прежде чем говорить о самом главном. Это все, не, все, что я вам сейчас говорю, это все не главное, это все второстепенно. Это православие и другие конфессии. Видим, у нас все тоньше становится в области исследования. Христианство одно, конфессии много. А чем они отличаются друг от друга? Может, по существу ничем? Просто у каждого своя индивидуальность, как у каждого из нас. Свой рост, свой нос, свои глаза. Нет. Нет. Вопрос этот в наше время приобретает, я бы сказал, почти просто исключительную важность. Поскольку пользуясь современным состоянием нашего государства, ослабленным и разбитым, пользуясь тем, что сама церковь православная, историческая наша церковь, не имеет ни соответствующих кадров, ни соответствующих средств, западные, особенно западные, христианские, неправославные миссионеры, из которых самым главным является, конечно, католическая церковь, затем протестантские различные, пользуясь всем этим, пытается насадить здесь свою веру с тем, чтобы духовно нас изменить по своему образу и подобию. Вопрос в высшей степени важен. Действительно ли православие, католицизм и протестантизм есть просто разновидности, равноценные и равнозначные разновидности христианства? Или же по существу это вещи несовместимые? Насколько я с ними знаком, со всеми, мне кажется, приходилось достаточно познакомиться, не только по книгам. Это совершенно разные религии. Я бы сказал, разные религии. Католицизм. Я даже не хочу касаться их догматической системы. Нам сейчас с вами трудно будет говорить. Вы, по крайней мере, знаете одно, что вся догматическая система, все догматическое верование, оно является только базой, только основой для правильной религиозной жизни. Сама по себе эта система, она ничего не значит сама по себе, в отрыве от жизни. Она имеет значение только, когда ее дает правильную жизнь. И в этой жизни, в соответствующей духовной жизни, и выражается все существо каждой религии и каждой конфессии. В чем существо католицизма? Ой, тут... Поскольку я уверен, что нет католиков, поэтому, если бы они были, я бы выражался мягче. А здесь, может быть, уж в своем кругу я немножко буду попрямолинейнее. Да, и да извинят они меня, если услышат. Я не хочу оскорблять никого и никогда. Но это мое искреннее убеждение, на основании того, что я читал, что я общался, что я встречался, что я видел, что я слышал. Католическая религия превратилась, точно, слышите, в игру, в роман со Христом. Игра и роман со Христом. Нет невозможности. Я бы вам привел десятки таких цитат, чтобы вы ахнули, что там происходит. Церковь узнается по своим святым. По святым. Посмотрите, какие святые. Вот поэтому узнаем, во что верит церковь. Какие католические святые. Просто подчас неприлично даже говорить, что там творится. Величайшие святые, а они имеют степень в католической церкви, доктор богословия, ангельский доктор, вселенский доктор, вселенский учитель, вселенские учителя, Катарина Сиенская, Тереза Авильская. Сейчас вот маленькая Тереза, только что этим папой канонизированная, скончалась 20 или что-то лет, с небольшим 22 или 24. Чем она прославилась? Чем она успела так прославиться, что не просто причислена к лику святых, а возведена на высший уровень католической церкви, вселенского учителя, то есть на уровне с Иоанном Златоустом, Василием Великим, Григорием Богословом, с этим величайшим отцами церкви. Чем прославилась? Она украшала портреты, ну иконы, маленького Иисуса цветочком. Она заявляла, я хочу быть святой, я буду великой святой. Я знаю, что я слаба, но я надеюсь на милость Божию, буду великой святой, не просто даже святой. Что там Евангелие говорит, что вы думаете о себе, как рабы неключимые? Что там говорит, что пример поставил не фарисея, а мытаря, который Божьей милостью будет мне грешен? Что там Христос говорит? Неправедные имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать грешников на покаяние. Что там это все? Что вы? Что вы? Великий святой. Катарина Сиенская пишет королю Франции: «Слушайте волю Божию и мою». У нас просто естественная здоровая реакция. А ведь подумайте, что сейчас в Милане на русском языке издаются книги «Портреты святых». Там пишутся такие вещи. Они уже даже не видят, какой абсурд они пишут. Знаете, как вот в атмосфере такой, как это называется, когда густая. Атмосфера в комнате такая, спёртая атмосфера. И люди сидят и не чувствуют. Приходит другой, говорит: что у вас творится? Топор вешать можно. Можно, оказывается, привыкнуть. Не видят этого. Франциск Ассизский перед смертью говорит: я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого не искупил исповеди и покаяния. Ай-яй-яй, Пимен Великий умирает, как солнце светит, и умоляет перед лицом братьев дать еще время на покаяние. В чем дело? Дело в том, что перед лицом Всесвятого Бога любая наша святость, это что такое? Карикатура на святость. И чем святее человек, тем больше он видит эту карикатурность своего состояния, поэтому умоляет Бога. Франциск уже безгрешен. А Тереза, я вам сказал, что роман, настоящий роман. У нас в библиотеке есть книжечка, возьмите, «Католическое испытание», католическое, не подумайте, что это какие-то инсинуации, «Откровение блаженной Анжелы», какие там излияния к Иисусу Христу, как ее обнимает распятый Христос рукой. Да. Боже мой, какие тут романтические словеса и прочее. Это стыд и срам буквально, что происходит с ними. И могут сказать, ну а что, у вас, у православных, нет сумасшедших, что ли? Отвечаем, есть, сколько угодно. Но они у нас так и называются. А у вас они святыми называются, учителями церкви. Это что такое? О, Бог мой, супруг мой! Кричит Тереза Авильская, этот учитель Вселенской церкви. Доктор Экклезия Универсалис, вы подумайте только. О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя. Анжела плачет и кричит, а куда ушел возлюбленный мой? Ее уже хватают в костер и уносят монахини от срама. Начинает бить себя и терзать. Это жуткая вещь. Там любовь христианская. Мне некогда не говорить. Превратили по образу и подобию той, о которой все фильмы и все книги и все романы описаны. И это называется любовью, это называется святыней. Мне больше ничего не надо, никаких догматов, чтобы уже увидеть всю ложь католицизма. Ничего больше не надо. Недаром Игнатий Величинов пишет, когда один такой искренний очень православный помещик увидел в руках у своей дочери книгу «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, то вырвал у нее и сказал, перестань играть в романы со Христом. Точно сказал. Больше ничего не нужно. Протестантизм законно рожденное дитя католицизма, доведшее те абсурды, которые существуют уже в католической церкви в области вероучения, до предела. Я вам назову этот предел. Вам все станет ясно сразу. Я вам почти цитирую. Верующему грех не вменяется. Думаете, что, вот, думаете, знаете, такие вещи, когда читаешь, тупик становишься. Читаешь, ладно, а когда вот сидишь, нас несколько, 5-7 человек, и их тоже самое, профессора, вот с такими головами сидят, огромными, там набиты целые энциклопедии, блин, понимаете? И вдруг выплевывают такие вещи, ты думаешь, что случилось? Как это можно? Верующего грех не вменяется в грех. Мы, оказывается, оправдываемся только верой. Так они поняли апостола Павла. Какой ужас. Поэтому там произошло полное обмерщение христианства. Христианство превратилось в некий внешний придаток жизни. Чисто бытовой. Даже не бытовой, нет, в быту никакого христианства нет. Чисто эстетически. Это обычай. И больше ничего. Я не хочу сказать, что там нет искренне верующих людей. Не подумайте. Там есть искренне верующие люди. И среди католиков, и среди протестантов. Я говорю о протестантизме. О католицизме. И основная масса их действительно следует этому широкому потоку. Что такое западное христианство? Это освобождение, в кавычках, христианина от всех заповедей Христа. И такая красота, так хорошо быть христианином, так сладко, невозможно. Приезжаю в семинарию в одну, помню, католическую. Молодые ребята играют в волейбол, все тут спортивные снаряды. ректора спрашивают, как это все, будущие священники, да? Да, 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 это будущие наши священники. Я говорю, целебаты, да? Да, он уже насторожился. Я говорю, ну а как у вас посты какие-нибудь есть, нет? Замолчал, а потом уже совсем скромно. Да, у нас в пепельную среду, у них начинается пост великий не в понедельник, а в среду, в чем называется пепельная среда, в пепельную среду и в страстную пятницу учащиеся едят один раз в день и без мяса. Я не помню, наверное, я сидел, поэтому не помню. Полное обещание. Все эти вещи выброшены. Не хватает у тебя добродетелей. Для этого есть сверхдолжные заслуги Христа, Богоматери и святых. Для этого есть. В Святой год, который сейчас бывает каждые 25 лет, достаточно посетить Рим, 4, а лучше 7 базилик, то есть церквей основных, и побыть на приеме у папы. Ну, хотя бы прием, что значит прием? Ну, получить благословение, когда собираются там сотни тысяч людей, или тысячи, или, а если вы сможете, у вас небольшая группа, то и говорить нечего, вы получаете полную индульгенцию. Я уже однажды был таким святым полностью. Приехал в академию и требовал, чтобы мне целовали туфлю. Такой тут народ темный, ничего не понимает. Да ну что не понимает, отказались и все, еще с меня. Ну хорошо. Так что если говорить вот об этих двух основных направлениях христианства, основных заповедей, например, как католицизм и протестантизм, то не вдаваясь в детали, просто я хочу сказать, их можно оценить как глубокое извращение христианства, как такое приспособление христианства к нашему, вы знаете термин ветхому человеку, то есть плотскому человеку, вот к этому, которому мы живем. Нам же ничего на свете не надо, только поесть, попить, повеселиться. Такое приспособление христианства вот к такому плотскому человеку, при котором христианство нисколько не мешает ему жить. Вот эта задача осуществлена, и христианство приобретает совершенно мирской, языческий, проще говоря, характер. Чем же характеризуется православие? В отличие от эти направления христианства. Я попытаюсь вот сейчас вам немного сказать о сущности православия, сущности христианства. Собственно, православие это и есть просто христианство. И больше ничего, которое еще сохраняет христианство. Православие еще сохраняет христианство. Правда, в практической жизни, в своем историческом осуществлении, увы, мы в православии видим столько нагромождений, и подчас столько греха, столько отступлений, как в прошлом, так и в настоящем, что уж этим хвастаться не будем. Но когда мы говорим о православии, как выражающем именно существо христианства, мы говорим о том, что оно еще, что в православии еще сохраняется правильное понимание того, что совершил Христос, что должны сделать мы, чтобы воспользоваться тем, что сделал для нас Иисус Христос. Православие еще сохраняет. На Западе уже это искажено. Та же человек, ищущий, он уже не найдет в них ответа на этот вопрос, вернее, правильного ответа. Ответы есть, но они лживые. Он не найдет там ответа. В православии мы еще можем найти. Первое и основное, на чем еще может стоять православие, и на чем еще оно стоит. Это то, что именуется в богословии священным преданием церкви. Что подразумевается под этим, когда мы произносим эти слова? Мы подразумеваем о том, что истинное познание, богопознание и правильная христианская жизнь, конечно же, осуществлена теми, кого мы называем святыми. У нас еще есть вера этим святым. Мы верим и благоговеем перед ними. Мы их стараемся изучать. И, насколько возможно, следовать не новым учителям, а тем, которые проверены всем опытом церкви. Из новых только тем, которые следуют именно тому же пути жизни церкви. Вот это вот священное предание, то есть голос отеческий, святоотеческий голос, и тот путь жизни, который они оставили, составляет самое ядро и суть того, что еще сохраняет православие православное. Правда, должен вам сказать, что и здесь процесс размывания идет с очень большой силой. Идет общий процесс обмерщения. Это факт. Идет процесс этой деградации. Но, тем не менее, еще сохраняется. Я бы сказал так, что, по счастью, православие находится в хвосте вот той колонны, которая уходит или все дальше отходит от Христа. Мы еще все-таки в хвосте, еще оглядываемся, еще пытаемся зацепиться. Можно сказать, назвать самое главное. Самое тяжелое, что в нас пребывает, это невидение и непонимание того, ради чего же пришел Христос. Ведь теоретически, ну, легко понять, правда же? И подумайте тоже, если человек заболел, если пальчик обрезал, ну пойдет он к кому или нет? Ну, конечно, нет, плюнул, и все в порядке. Правда? Что-то посильнее, ну ладно, зайдет уж там. Мед сестра ему что-нибудь там помажет. Еще посерьезнее. Ну, положат в больницу, там лишь врач подойдет. Еще серьезнее. Консилиум тут врачей. Еще серьезнее. Надо мировых светил. Вы понимаете, чем более сильная степень заболевания, тем более высокие эксперты и специалисты нужны. Тот факт, вы только задумайтесь, тот факт, что для спасения человека пришел не пророк, и даже не величайший из пророков, не какой-нибудь там святой, а пришел сам Бог воплотившийся, свидетельствует о том, что состояние человека, то есть каждого из нас, таково, что уже никто другой не мог его исцелить. По-моему, логика такова. Зачем же прилетать из Америки какого-нибудь там, когда тут действительно самая простая, да, фельдшер может и излечить. Правда, смешно было бы. Я думаю, что. Ясно, каждому. Итак, по-моему, логика вполне понятна. Если пришел сам Бог, воплотившийся, следовательно, мое состояние, а не только моего соседа, правда, не только моего соседа, что моего соседа ужасно, это понятно. А оказывается, и мое состояние настолько худое, что потребовалось прийти к Христу. В чем дело? Должен вам признаться, что я этого не вижу. Действительно, вот сосед, моя своя соседка, это ужасные люди. Их действительно надо, я не знаю, что с ними сделать. Да, что в итоге. Тут все понятно. А меня? Знаете, вот я, в общем, хороший человек. Я хороший человек. Только когда меня начнут хвалить, мой нос возносится на небеса. Когда начинает ругать, мой нос опускается в преисподнюю. Сел за стол, я во рту только выносил на носилках. Иду по улице, мои глаза как тарелки прощаются. Пришел в храм, я даже и забыл, что в храме. Что вы? Ах, Костя, в храме хирургическую поешь, да? А, ясно. Не знаю, где я нахожусь. С какой стороны меня не тронь, тут же пойдет, извините меня, вонь. Я хороший человек. Если вы не верите, что я хороший человек, попробуйте меня заденьте. Я вам покажу тогда. Вы сразу узнаете. Сам какой, сама какая. Что мне указываешь? Я хороший человек. Это поразительная вещь. Поразительная вещь, действительно. Где ни нажми на меня, одни болезни. А я вижу себя превосходным человеком. Лучше меня нет. Всех осуждаю. Всех критикую. И я хороший человек. Вот она. Вот он, центр. Центр всех страстей. Всех наших падений. Всех наших настроений, если хотите, всех бед нашей жизни и личной, и общественной, и мировой. Вот он центр. Больной до тех пор, пока не видит своей болезни, он лечиться не будет. Я больной, сам ты больной. А рак развивается. А он развивается благополучно, пока я скачу на дискотеке. Какая красота, правда? С раком вдвоем потанцевать. Изумительно просто. Лучше картинку не придумаешь. Оказывается, самая большая беда, самая, если хотите, большая болезнь, самая страшная, источник всех болезней, это поразительная слепота. Не вижу. Не вижу, говорит, да сними очки. А чем мне снимать очки? Сам сниму. Не вижу. И видеть не хочу. И если кто-то мне что-то скажет, я его возненавижу. И сразу покажу, какой источник у меня любви и доброты присутствует в моей душе, в моем сердце. Правильно же сказано? Есть источники горькие, есть источники сладкие. Дерево узнается по плодам, не правда ли? И когда из меня истекает желчь, то как-то трудно подумать, что я весь медовый. Ну никак вот не подумаешь. Тем не менее, я думаю. Извините, что я так много говорю. Но это, я об этом много говорю. Но это самое страшное и самое великое зло, которые присутствуют у нас. Мы не хотим. Если мы хотим сказать о том, что такое духовная жизнь, христианство, православие, извините, там этого нет. Что в каком там? Там этого нет. Вся духовная жизнь православия, правильная духовная жизнь, сводится к тому, приводит человека к тому, что он начинает постепенно видеть, и правда, я, в общем-то, ну, не так хорош. Начинает видеть. Один из святых, Григорий Синаид, пишет, первым признаком начинающегося здравия души, первым признаком, слышите, раз первым, начинающегося, опять первым, здравия души, является видение грехов своих. Бесчисленных, как песок морцов. Я на исповедь приду раз, два, три, обчелся, и в общем все. Мне грехов не надо, ну так, у кого их нет. Правильная духовная жизнь открывает мне себя. Каким образом? Какая это правильная жизнь? Каким образом увидеть себя? Как мне снять эти ужасные, убийственные розовые очки, не дающие мне увидеть, что во мне есть? Оказывается, способ только один – один способ. Сравнить себя с тем, кто действительно свят. Кто это свят? Где это найти сравнение? Каким образом? Мы, я говорю, христиане, имеем то, чего не имеют другие. Мы имеем Евангелие. Имеем заповеди. Заповеди, которые показывают нам свойства нормального человека. Слышите, свойства нормального человека. Какой же нормальный человек? Это тот, в ком есть любовь, радость, мир со всеми, долготерпение, терпение недостатков других людей, потому что у меня их полно то же самое, милосердие, сострадание, кротость, воздержание. Вот нормальный человек, так называется, кто. Мы ненормальны. Вот что говорит христианство. Почему его так возненавидели Христа? Постановили убить его. Потому что он говорит, вы змеи, порождение ехиднины. Это кому он говорит? Те, которые ни на одну йоту не сомневались, что они праведники. И первые люди. Христианство говорит, что мы глубоко больны. И первая задача, и основная задача, сравнивая себя с Евангелием, увидеть себя на самом деле, кто мы есть. Только попытка, только понуждение себя к исполнению Евангелия в своей жизни, исполнение заповедей Христовых дает мне возможность увидеть себя. Понуждение себя к исполнению заповедей очень скоро обнаруживает, кто я есть. Отсюда понуждает меня к покаянию, понуждает меня к обращению к Богу с молитвой. Молитву превращает не в болтологию и вычитывание, это хуление Бога подчас, а в искренний зов души, потому что я вижу, как меня мучает. Ну подумайте, зависть мучает. Ну, мучает, мучает. Страдает человек где-то? Страдает. Исправиться не могу. Господи, помоги мне. Слово «страсть» происходит от какого слова? Страдание. Любая страсть приносит страдание человеку, мучает человека. Нет такой страсти, которая бы не мучила человека. Вот когда человек увидит это в себе болезнь, и когда обратится ко Христу, тогда он только и увидит помощь Христову, оценит любовь Христову. Самое важное при этом, что происходит. Человек, понуждающий себя к исполнению заповедей, начинает смиряться, нос свой опускать, перестает осуждать других. Разве в больнице осуждают друг друга за болезнь? Скажите. Смешно просто говорить. Только помогают друг другу. Мы все находимся в больнице, говорит христианство. Земная жизнь – это есть время, данное нам для познания себя и для возможного излечения себя. Вот это видение греха своего, видение своей греховности, никчемности, оно постепенно смиряет нашу гордыню. То я, человек, это звучит гордо. Какая-то как насмешка, все равно мыльный пузырь. Ткни, и он лопнул. Тут он начинает видеть, что действительно он и нищ, и нах, и убог. Вот этот процесс, правильный процесс, он избавляет человека от так называемой прелести. И в чем состоит прелесть? То есть самообман, есть себе мнение того, видение себя правильным, видение себя хорошим. Не случайно Семен Новый Богословый говорит, что весь мир человеческий находится в глубокой прелести. Этот термин имеет еще и другой смысл. Для человека, неправильно подвязающегося, имеется очень большая опасность возвнить о себе. Глупо. От того, что ты вычитываешь там или выстаиваешь, и хоть разве от этого ты лучше становишься? Чистота души должна быть. Дьявол явился к Антонию и говорит: Антоний, ты мало спишь? Я совсем не сплю. Ты мало ешь? Я совсем не ем. Не этим ты победил меня. И опять же, вот лукавый, что значит. Ты победил меня смирением. Не возгордится ли хоть здесь, Антон Великий? И себя выдал, и в то же время опять попытался. Нельзя ли здесь? Не возгордится ли Антоний своим смирением? Правда, красота какая? Все очень ловко. Почему называется лукавым? Так вот, друзья, самое существо христианской жизни, оно сводится к тому, весь подвижнический, весь аскетизм, он сводится к тому, чтобы постепенно увидеть, что я волен так, что ради этого пришел Христос. Я начинаю понимать, почему пришел Христос, оказывается. Вот почему Он же величайший врач. И действительно оказывается, что я величайший больной. Вот этот человек, который увидит всю свою неправедность, всю свою болезненность, который начнет с сожалением, с милосердием относиться и к другим людям, этот человек становится на правильный христианский путь. На этом пути он может стать христианином. Он скажет: как, христианином? А до этого кем же я был? До этого кем был? Ну, тем, кто верил в Бога. Правда, бесы тоже веруют и трепещут, но остаются бесами. Христианином становится человек только тот, кто увидит, что он нуждается во Христе. Кому Христос нужен? Христос нужен. Кто Христос? Спаситель. Кому нужен? Погибающему. Погибающему. А не гордящемуся своими достоинствами, своей праведностью, своей святостью. Вот суть христианства во Христе. Вот кто становится христианином, кто увидел, что ему нужен Спаситель. Здесь открывается человеку великая область духовной жизни и тех духовных благ, о которых уж нам сейчас говорить не приходится. На этом я, так и быть, кончу. То профессорам нельзя давать свободу слова. Будут болтать и болтать сколько угодно. У вас, может быть, есть какие-то вопросы, то давайте. По секрету, конечно, вслух. Вслух по секрету. Пожалуйста.
Алексей Ильич, скажите, вы в семинарии будете что-нибудь читать?
Я буду в четвертом классе читать. Читаю.
Спасибо.
Мне не разрешают в первых классах читать.
А можно приходить на ваши...
А кто вас отпустит? Я разрешаю, хоть Ельцину на прием. Я вам могу позволить, пожалуйста. Ему на прием, пожалуйста, не возражаю. Всех приглашаю. Это что у меня, шпаргалки подсовываете от этого профессора надо прислать? Да? Ответы? Ясно. Правильно. Фамилия моя тоже, к сожалению, совпадает с его фамилией, тоже Осипов, вы знаете. И имя и отчество, вот тут по недоразумению. Но это сколько угодно бывает совпадений в мире. Вот, и поэтому у меня то же самое. Тоже Осипов и тоже Алексей Ильич. Но это не он. В смысле, это не я. Ну да, говорят, будто бы. Ну еще. Так, ответь еще. Вильгельма Гума, а я вот, к сожалению, не знаю, кто это такой. Католический священник. Я не знаю, если же это, видимо, по радио, да, передают, скорее всего. Я, к сожалению, ничего не думаю о проповедях католического священника Вильгельма Гума, поскольку его ни разу не слышал, не видел. Поэтому ничего не могу сказать. Так, пожалуйста, еще. Пока есть время, да? У нас еще есть время или нет? Во сколько кончается, не помните? 5 минут. Ну вот еще 7 минут. Пожалуйста.
Здесь что мы заявление Богородицы хотим.
Есть очень интересные рассуждения, по-моему, кажется, у отца Серафима Роуза, просто любопытнейшие, где он показывает, что признаки, вот эти внешние все признаки, сопровождавшие это явление, очень тождественны тем явлениям, которыми сейчас все больше наполняется мир. Вот эти связаны с летающими тарелками и инопланетянами. И вот очень интересно там показано. Даже прикосновение к платью оставило черное там пятно сразу. Там наэлектризованность вот эта некоторая. Там очень много вот этих вот вещей. Ну, а если говорить так по чисто внешним некоторым, ну, что ли, признакам, то действительно оно вызывает недоумение. Она, например, причащает, помните, Богородица причащает детей. Помните, да? Или нет? Не помните. Да, причащает этих детей. Хотя дело в том, что мы не знаем такого в истории церкви. Тем более, это было бы еще понятно, где-то дети пропали в пустыне, некому причащать или, ну, понятно, приобщить церковь. А здесь что? Какая необходимость? В чем тут дело? Потом сами наставления, которые носят там характер, они, ну, в общем, не дают. Нужно тут по тексту прямо идти. Того, что необходимо для человека. В общем, если вас интересует мое личное мнение, да, то я полагаю так, что это одно из искушений, которыми наполнен наш век от самого начала и до нашего века. К сожалению, происходит особенно сейчас масса различного рода явлений. С чем это связано, я объясняю тем, что мы все менее оказываемся защищенными, и все более духовный мир, ясно какой, приближается к нам. В конце концов, я боюсь, что очень скоро вообще тут начнется такое мистическое соединение людей и того мира, что нам будет очень тяжело. В общем, это одно из, как мне кажется, ложных явлений того мира.
Я бы не могли бы хотя бы вкратце обозначить те вот явления, которые характеризуют вот наши предельные хвосты. Вот то, что мы... В чем выражается вот обратно?
В чем это выражается? Мне бы, конечно, не хотелось бы об этом говорить. Нет, пожалуй, сейчас я не говорю. Если вас интересует, я с вами поговорю. Не буду говорить. Извините меня, хорошо? Так. А то... Апостол Павел прямо пишет о язычниках, рассматривая этот мир, мы убеждаемся в том, что Бог премудр, всемогущий Бог. Премудрость Божия является нам даже из рассматривания этого мира. И действительно, научное знание открывает нам поразительную картину этого потрясающего мира, которого Пифагор назвал космосом, то есть красотой. Поэтому научные знания, вот сейчас существует много научных просто аргументов даже, ведь я Божий, напротив, научные знания показывают нам премудрость Творца. А атеизма я действительно никогда не видел. Если бы действительно там были атеистические, сильные какие-то доводы, ни один бы ученый никогда не верил в это.
Может быть, я неправильно выразился, не атеистический, а они, наука рассматривает природу сами по себе, то есть в отдельности от Бога, как творение, вот, ну, скажем,
да.
Для нас. Да?
Да.
И это нагромождение вот огромное под названием наука, оно приобрело в настоящем времени такое самодавляющее значение, что уже людям науки не трудно как бы от него отказаться, признав то, что есть и сверхъестественные силы. Вот. И в этом, по-моему, заложено. Какой-то фундамент, который всегда будет
в науке. Ну, тут дело не в науке, а дело в степени погруженности человека в сферы, уводящие его от религии. Можно во что угодно, можно в любой хлам поместиться. Можно в науку, можно в искусство, можно в литературу, чем угодно. Можно. Можно в конце концов всапнуть вот эту мишуру, какой угодно, может, чем угодно, но это уже они не сама по себе наука виновата, а виновата та степень погруженности человека в эту область, будем говорить, жизни, которая отвлекает его. В этом смысле, да, это очень легко зайти в себя, полностью отдать свою жизнь и свое время на эти занятия. Это верно. Как нам правильно относиться к высказываниям и проповедям отца Александра Нени? Ну, я вам скажу так, у него очень богатый фактический материал в его сочинении. Фактический материал, очень большой. И в этом смысле его книги интересны. Однако в плане идейном, здесь у него встречаются такие вещи, от которых можно, ну, я не знаю. Я к нему подошел, да, и говорю, отец Александр, как же это, я вас понять не могу. А он написал не больше, не меньше, как следующее. Сразу все мистики мира, всех времен и народов, то есть всех религий, одинаково приходят к познанию одной и той же в реальности, высшей реальности. И начинают перечислять, только называют ее по-разному. Буддисты называют нирвана, даосисты называют дао, иудаизм называет энсоф, христиане называют Богом. Я ничего не понимаю. Буддизм — это атеизм. Это же атеизм. Он вообще никогда не смущался. Он смутился, говорит, ну, вы знаете, у меня будет новое издание, и вообще, в общем, ушел от разговора. Вот эта вот теософская идея, она, конечно, в высшей степени опасна. Я как-то разговаривал с одним писателем, его таким поклонником, это, знаете, прям, ну, фанатично, мы с ним в машине ехали. И когда я ему показал эти вещи, он, ну, блядь, на эти вещи, да, он, у него не было помощника, почему вы ему не помогли? Опять я виноват. Искушение. Даже что отец Александр меня ошибался, я виноват. Да. Так что в идейном отношении ему нужно быть очень осторожным. Такой фундаментальный вопрос, серьезнейший, это не какой-нибудь, это теософия настоящая. Уравнять буддисты, которые атеисты, иудаизм, для которых Христос лже-мессия, так, и не Бог, и христианство, которое говорит, Христос есть истинный Бог и человек, поставить на одну доску, простите, это абсурд. Абсурд. Также я не хочу сказать, как, кто из них истин, но что-нибудь истинно. Или Христос Бог, или не Бог. Или есть Бог, или нет Бога. Но все вместе смешать в одну кучу – это не вас. Это очень жалко. Жалко, мне не удалось с ним потом поговорить о таком. Как-то он ушел и ничего не вышло. Наша церковь принимает активное участие в экуменическом движении. Как можно добровольно здесь быть людьми? Ну, вот вы знаете, конечно, вы только поступаете, но вот я весной как раз Великим постом тут вот перед залом, в котором был народ побольше раза в два, нашим учащимся, я специально провел лекцию об экуменизме. Показал, что это такое, откуда исходит, почему мы вступили, какова современная ситуация, какие опасности, что оно дало. Сейчас я вам только скажу одно. Все говорят об экуменизме, как об опасности. Что говорить о пуле, которая летит? А оружие никто не думает. Надо посмотреть на общее состояние церкви, тогда мы поймем. Есть проблемы посерьезнее. Мы смотрим только на вершки, которые наиболее видны. В экуменизме участвует горстка людей несчастные, вроде профессора Осипова. Вот и все. Всего несколько десятков человек. И все. А вот то, что с духовной жизнью происходит с нашей, вот это да. Это да. Где вы найдете мужской монастырь у нас, где бы не было в три раза больше женщин? Вдруг все святые стали сейчас. Раньше отцы пишут, то другое мы сейчас не признаем. Открываем храмы, не имея настоящих священников. Это что такое? Кого-нибудь только в руку положить. Мне лично, архиерей, я всех в руку положу. Всех своих шоферов, сторожей. Владимир, вы что? А вы что? Встали в архиерею, да, поняли бы. Храмы надо замещать. Я говорю, помилуй Бог, 75 лет мы терпели, вообще ничего не было. А теперь надо сразу все занять кем угодно. Так уж лучше только пень тогда, я говорю, осиновый, поставьте туда и ризу на него оденьте. Это будет легче, лучше, чем поставить туда пьяницу какого-нибудь, и Бог знает что. Вот проблема. Один дурной священник зла принесет больше, чем действительно 10 институтов научного атеизма. А мы этого не понимаем. Это разве не беда? Экуменизм. Есть только одна из веточек. А вот все, кто-то вцепился и пошел. Зло? Ну да, да, плохо. Да чего ж вы за одну уцепились-то? Надо же корень посмотреть, откуда проистекает. Ну вот так. Надеюсь, поняли, да? Больше не буду говорить. Ой, схоластики отношения. Ну, два слова. Схоластика от слова школа, школа. Какая самая основная беда схоластики? Это та, которая сейчас поражает наш ученый мир. Наука ради знаний. Превратили знания в башка. Так и здесь. Схоластика чем занимается? Ставит бесчисленные богословские вопросы, которые не имеют никакого отношения к тому, ради чего только пришел Христос и ради чего только существует церковь. Ради чего? Спасение человека. Нет, мы займемся, сколько ангелов там на кончике иглы поместится. Да, материально они или нематериально? Боже мой, ай-яй-яй. Вот что такое схоластика. То есть, когда задаются вопросы ради вопроса, богословие ради богословия, забыв о цели. Ради чего мы делаем. Представьте, что будет человеком, который забудет о том, ради чего он копает землю. Если он хочет копать огород, он вырыет яму. Вот это и есть схоластика.